по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча. И наша эфирная команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы собираемся для того, чтобы читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Или, точнее, мы уже прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сделали это за 5,5 лет. Мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Ну, а сейчас мы с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания. Мы читали Евангелие от Луки, потому что очень важно напоминать о Евангелии, напоминать о главном смысле. А зачем все это? Не для того, чтобы нам было хорошо, как некоторые это себе представляют. Вот я стану христианином, мне станет еще лучше, еще легче жить. Не для того, чтобы что-то унаследовать обязательно в будущем. Есть люди, которые смотрят на христианство как лишь на будущее. Вот я стану христианином, и тогда у меня будет замечательное будущее. Да, конечно, есть Божие обещания. И эти Божие обещания чрезвычайно важны для любого из нас. Однако есть нечто еще более важное. Во-первых, это то, что совершилось в прошлом. Это смерть Иисуса Христа за нас, Его смерть за нас на Голгофе. Тот факт, что Он принял на Себя наш грех. То, что Он спас нас, и Он совершил все необходимое для нашего спасения. Я это напоминаю сейчас не случайно, потому что это будет потом иметь отношение и к посланию к Галатам тоже. Мы к этому перейдем. Вот. Это прошлое. И настоящее – это та христианская жизнь, которую Он дает нам. Тот опыт духовной жизни, который Он дает нам. Та защита, которую Он дает нам. То водительство, которое мы имеем, водительство Святого Духа. Да, вот об этом говорится в Евангелии. И, естественно, Евангелие также повествует о земной жизни, о земном служении Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами перечитывали Евангелие. Но дальше мы обратились к посланию к Галатам. Мы с вами сейчас в послании к Галатам. И здесь ситуация достаточно частая. Тут нам пишут в комментариях, а вы можете нам писать через сайт theos.fm, через наши группы популярных в соцсетях, а также вы можете нам писать везде, где вы нас смотрите и слушаете, и в приложении Theos. Так вот, нам пишут о том, что нам Александр об этом пишет. Я, говорит, не представляю, как такое может быть. Как может быть, что вот появляется какое-то другое Евангелие. Хотя она при этом вспоминает Евангелие процветания. На самом деле попыток сделать другие Евангелия, которые вовсе не Евангелия, есть очень и очень много. Давайте я приведу один исторический пример. Это будет пример революции 1917 года и вообще мышления революционеров. Я бы привел совсем недавние примеры. Я бы привел современные примеры. Но сделать это не могу. Поэтому я приведу пример вот тех революционных времен. А дальше уже рассуждайте сами, относится, не относится и так далее. Не случайно когда-то Блок, помните, да, поэму 12, которая заканчивается вот этим в белом венчике из роз «Впереди Иисус Христос». Не случайно этих бойцов, которые идут по городу для того, чтобы устанавливать новую власть, их 12. Да, как 12 апостолов. Потом совершенно очевидная параллель. И ведь, да, конечно, революция 17-го года была антирелигиозной, она была антихристианской. Но, по крайней мере, в начале большая часть революции прикрывалась именно христианскими лозунгами. Мы пришли для того, чтобы освободить человечество. Народы земли будут освобождены. А это абсолютно такая библейская вещь. Только Христос освобождает сам, освобождает от греха, освобождает от вины, и Он освобождает своей смертью и силу свою, победу свою. Он доказывает своим воскресением. Понимаете, Он умер за нас и воскрес из мертвых для того, чтобы доказать свою победу над смертью. Если мы говорим, допустим, о человеческих проявлениях, то предводитель вот такой, такого революционного движения, он скорее не пойдет умирать за других. Он отправит солдат, он отправит воинов, он отправит людей, военных, да, умирать за других. И очень хочется воскресения. Вот вы никогда не задумывались, а я об этом задумался впервые, возможно, кстати, вы тоже. Я об этом задумался впервые как раз в начале моей христианской жизни. Это были такие еще перестроечные годы. Я задумался о том, зачем столько революционных памятников. И вот со временем пришла мысль, которая напрямую относится к нашему сегодняшнему разговору, к нашей сегодняшней теме. Ведь вот эти люди, эти предводители страшной кровавой бойни, революции, гражданской войны, они, умереть-то они могли. Причем даже не предводители, а, ну, предводители тоже, конечно, но и других на смерть они послать могли. Вот чего они не могли делать, так это они не могли воскрешать. И вот поэтому, кстати, если мы читаем Маяковского, у него вот этот образ, да, вот воскресение в мраморе, воскресение в граните, воскресение в пароходах, строчках, пароходы, строчки и другие добрые дела. Если кто помнит, товарищ Теодор Нетт, да, вот дипломат, который воскрешается в пароходе. У самого Маяковского вот эта мысль, да, он обращается к некоему будущему ученому, он просит, воскреси. Он хочет, чтобы воскресили. То есть, понимаете, какая вещь? Когда мы пытаемся составить некое человеческое Евангелие, мы понимаем, что это человеческое Евангелие совершенно не дотягивает до Евангелия полного, до Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Даже, скажем так, до настоящего, до единственного Евангелия. Хорошо, давайте спасем людей. Ради этого мы сами пойдем на смерть и всех несогласных перебьем. А с воскресением-то что? И вот начинается вся вот эта история с воскресением через мрамор, воскресением через гранит, воскресением через памятники, воскресением через строки, воскресением через названия городов и так далее. Потому такое огромное количество этих самых, ну, среди прочего, потому огромное количество этих самых революционных памятников. Они очень хотели воскреснуть, но не могли. Так вот, в послании к Галатам мы встречаемся с церквями, у которых совершенно конкретная история, совершенно конкретная проблема. Значит, понимаете, что лже-евангелие должно быть очень похоже на подлинник. Ну, то есть, если лже-евангелие совсем не похоже на подлинник, то тогда оно пройдет, ну, разве что в странах, в народах, которые с подлинником не знакомы в принципе никак, даже шапошно. Вот тогда можно, там, не знаю, одурить, да, что-то такое, продвинуть и прочее. Во всех же остальных случаях такое лжеевангелие не пройдет. Эту ложь, эту подделку сразу заметят. В чем состояло лжеевангелие в галатийских церквях? Я просто хочу это показать вам для того, чтобы вы увидели механизм такого лжеевангелия. Отрицали они смерть Иисуса Христа? Нет, не отрицали. Отрицали они воскресение Иисуса Христа? Нет, не отрицали. Они отрицали только тот факт, что смерти и воскресения Иисуса Христа достаточно. То есть, то, что Он умер, то, что Он воскрес, это хорошо, это правильно, это здорово, они этого не отрицали. Но у них получалось, что надо что-то еще. Более того, этих проповедников лжеевангелия по-человечески, я подчеркиваю, по-человечески, даже можно понять. Смотрите, что произошло. Это люди из иудаизма. Это люди, которые пришли ко Христу, но до этого они следовали иудейским традициям. А это ведь традиции, за которых люди умирали. Это ведь традиции, за которых люди отдавали жизнь. Это все не просто так. И быть иудеем, причем практикующим иудеем, действительно любящим Господа иудеем в те времена, под римским владычеством, а еще и не в самой Иудее, а еще и в рассеянии. Ну, например, в этой провинции Галатии. Вот это было нелегко. И они понимали, что завет с Богом подтверждается через обрезание. Вот помните, мы с вами говорили про крещение и обрезание, да, или обрезание по-разному это произносят. Вот, они понимали, что таким образом подтверждается завет с Богом. Теперь приходит большая группа, ну, скажем так, новичков, да, новых людей из язычников, которые стали христианами. Да, во-первых, эти бывшие иудеи стали христианами. Но, собственно, почему бывшие, они-то иудеями остаются? Вот это здесь будет важно. Вот эти люди, остающиеся иудеями, они стали христианами. А дальше появляются язычники. И язычники, люди из язычников каются, они исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. К кому они придут за советом? Кто в религиозном смысле опытнее этих язычников? Куда им обращаться, я спрашиваю? Да к иудеям, конечно. Или к тем христианам, которые из иудеев. А эти христиане, которые из иудеев, приносят свой религиозный опыт. И они говорят, чтобы все было правильно, должно быть, как у нас. И мы часто выделяем в послании к Галатам одну тему. Мы говорим о том, что это тема обрезания. Да, оно так и есть. Но там, на самом деле, не одна тема. Там более широко. Это обрезание как часть закона. И, соответственно, ну, как бы обрезание-то было до закона. А дальше там еще и про обрезание, и про закон. То есть и то, и другое. Соответственно, получается, что язычники, христиане из язычников просят о помощи, а христиане из иудеев говорят, да, вот есть такая вот духовная традиция. Есть даже не просто традиция, а данная Богом заповедь, да, вот это повеление обрезываться, обрезывать детей мужского пола. И, соответственно, ведь даже в ветхозаветные времена, если человек приходил в общину Израиля, в сообщество, в народ Израиля, то, мы с вами об этом читали, он должен был обрезываться. Да, он должен был пройти обрезание. Соответственно, и эти люди говорили, да, Евангелие, да, спасение, да, Иисус Христос, но обрезание. Потому что так было. Потому что именно таким образом Бог проявляет, Бог показывает на эту связь между собой и народом. Потому что вы присоединяетесь к Божьему народу. А к Божьему народу присоединяются как? Да, конечно, через обрезание, никак иначе. И понимаете, я даже подозреваю, что если бы что-то такое появилось в современных церквях, а такие вещи появляются порой в современных церквях, то кто-то из пасторов, многие пасторы, многие служители могли бы сказать, я даже боюсь, что я мог бы среди них оказаться. Многие служители могли бы сказать, знаете, вот, ну что, ну особенность такая, ну особенное восприятие, ну давайте закроем на это глаза. Ну вот есть такие люди, которые вот такому учат, давайте скажем, что это еще одно из возможных учений, еще один из возможных таких вариантов христианства. А вот Павел такого не говорит, и сейчас мы с вами разберемся, почему. Павел говорит, что этим людям должна быть анафема, что эти люди будут прокляты или отлучены. Очень серьезные слова Павел говорит по поводу этих людей. И очень серьезные слова Павел говорит по поводу тех, кто начал по благодати, а продолжает по закону. Так почему апостола Павла так затронула вся эта ситуация? Настолько затронула вся эта ситуация? Послание к Галатам называют иногда и самым эмоциональным, можно сказать, самым ершистым посланием апостола Павла. Почитайте третью главу в одном из современных переводов. Вы видите, что Павел совершенно не выглядит таким благообразным старцем. Он говорит в русском переводе «несмысленные галаты», а в других современных переводах и греческий текст все-таки как раз объясняет, почему эти современные переводы верны. Он говорит, глупые галаты, кто вас околдовал? Вот настолько, как вы, которые начали по вере, начали веру, пытаетесь продолжать закон. Что с вами произошло? Значит, апостолу Павлу это глубоко не все равно. Иногда задают вопрос. Вот здесь он пишет о том, что это другое Евангелие, и анафема, и так далее. А в конце своей жизни он будет писать о том, что некоторые проповедуют Евангелие с нечистыми помыслами, из спора, из желания спорить, из желания соревноваться. Но что мне до того? Да, вот пусть проповедуют, слава Богу. Даже если эти люди пытаются со мной соревноваться. Почему же так? Почему вначале он противостоял, а потом он говорит о том, что да, люди по-разному проповедуют, разные у них помыслы, но и слава Богу, я все равно буду радоваться посланию филиппийцам. Вот, значит, смотрите, вот здесь проповедуется не Евангелие. Здесь проповедуется другое Евангелие, которое, как мы с вами уже отметили, как мы с вами уже озвучили, не Евангелие вовсе. Вот разница. То есть в конце своей жизни, в конце своего служения, апостол Павел говорил о людях, которые проповедуют Евангелие, но у них нечистые помышления, у них нечистые желания. Они хотят соревноваться с Павлом. Видите разницу, да? А здесь говорится о людях, которые проповедуют не Евангелие вовсе. И если в случае Евангелия, проповедуемого с не лучшими помышлениями, апостол Павел уже в завершении практически своего земного служения предает вот это в руки Божии, то в послании к Галатам он говорит анафема всем, кто проповедует иное Евангелие. Так вот, почему он так, говоря современным языком, завелся? Потому что вот это иное Евангелие, которое не Евангелие вовсе, строится на отрицании достаточности смерти и воскресения Иисуса Христа. Иными словами, есть некий неспасенный язычник. И он обращается с верой к Иисусу Христу. Вот достаточно этого для того, чтобы получить спасение или нет? Достаточно этого для того, чтобы быть принятым Богом или нет? Или надо входить в общину Израиля через воскресенье, через обрезание? Вот люди, сторонники иного Евангелия, которые не Евангелие вовсе, говорят о том, что они этого не говорят, но они исходят из того, что смерти Иисуса Христа недостаточно. И получается как раз то самое Евангелие плюс. Понимаете, лжеучения, лжеевангелия не отрицают напрямую смерть и воскресение Иисуса Христа. Да, есть учения, которые отрицают, но с христианством это рядом даже не стоит. А лжеевангелия вполне себе это принимают. Но они говорят, есть Иисус Христос, есть Его действие, но должно быть что-то еще. Например, Христос плюс послушание любимому лидеру. Христос плюс принятие определенных книг, определенных текстов священных для этого культа. Христос плюс готовность придерживаться определенных правил. То есть Христос плюс еще что-то. И иногда это звучит очень праведно и очень обманчиво. Но, например, если я скажу, что для моего спасения нужна смерть Иисуса Христа, но еще я должен прожить жизнь в посвященности Ему. Еще я должен прожить жизнь в служении. Вот многие скажут, ну да, конечно. А если читать внимательно апостола Павла, то получается, нет. То есть, конечно, жизнь в посвящении будет. Конечно, жизнь в уповании на Господа будет. Но это не для спасения, а потому, что я уже спасен. Ловите разницу? Это не для того, чтобы спастись, а потому, что я уже спасен. Дух Святой во мне работает. Я хочу быть послушным, и я хочу любить Иисуса Христа и проявлять эту любовь. И Его любовь живет ко мне. Но никак не для того, чтобы спастись. Это, представляете себе, если бы, допустим, люди заключали семейный союз, заключали брак, И человек говорил бы, считал бы напрямую, ну, что, допустим, я не знаю, чтобы заключить брак, я должен признаться в любви, плюс еще купить этой женщине квартиру. Вы чувствуете, что что-то не то, да? Совершенно что-то не то. Вот. Или она говорит, там, я не знаю, я должна сказать ему «да», и плюс обещать стирать ему носки всю жизнь. Вот опять... Квартира, носки, так или иначе, в какой-то степени будет. Может быть, это не квартира, это может быть драйв в шалаше. А носки он и сам, может быть, будет стирать. Скорее всего, будет стирать. Но что-то будет. Но поймите, уже после того. И вот сегодня, когда вы слышите утверждение о том, каким образом, через что, в принципе, человек спасается, всякий раз, когда это... Иисус Христос, плюс еще что-то, пусть даже христианское служение. Вот всякий раз, когда такое начинается, это лже-евангелие. И послание к Галатам, это как раз и есть напоминание об истинном Евангелии. Напоминание истинного Евангелия. Человек может дать сколько угодно, ему лишь нужно понимать, что не зря. Да, согласен. А еще свет конец. Потом важно не разочароваться. Ну, то есть, вот дождался, да, хорошо. И это то, что было обещано. А вот если он ждал, и он пришел к концу, а там ничего, ну, как, простите, раз мы уже сегодня начали об этом разговор, страшное, жуткое разочарование некоторых старых коммунистов. Да, вот когда Советский Союз рушился, когда все разваливалось, я думаю, что, предполагаю, что среди ваших знакомых, среди ваших друзей тоже были такие люди, у которых почва из-под ног выбила. А знаете почему? Да, человек может ждать сколько угодно, но важно, что будет там в конце. Более того, христиане ведь не просто ждут. Господь работает с нами, работает в нас, укрепляет нас каждый день. То есть это не просто пустое ожидание. Конечно, нет, это никак не пустое ожидание. Татьяна пишет нам: «Благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа в сей час слышания Писания». Да, спасибо вам большое, Татьяна. Вам и всем нашим слушателям также благословение. Всем не докажешь свои чистые побуждения. Лучший вариант в таком случае – продолжать делать то, что делаешь, независимо от мнения окружающих. Хочешь угодить Господу – неси свет в мир и проповедуй Евангелие спасения. Да, и, Жанна, я вас понимаю очень четко, потому что, знаете, даже вот за это время, за время ведения проекта «По страницам Библии», я сталкивался с разными людьми, которые: «А что ты это делаешь? А, тебе, наверное, платят много, и вот оно вот, вот того стоит, а если бы платили...» И так далее. Там еще какие-то... А тебе, мне как-то даже сказали, тебе, наверное, квартиру купили там, или купят из-за этого. Вот. Ну что, ты будешь всем показывать, доказывать, что нет, 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 ребят, делай свое дело. Или точнее, делай Божье дело. Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы молим Тебя, веди нас, пожалуйста, своей рукою. Укрепляй нас, направляй нас, как только Ты это можешь делать. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами сегодня читаем послание к Галатам
и у нас 560-я встреча. Мы с вами в прошлый и позапрошлый раз говорили о двух аспектах этого послания. Во-первых, мы с вами видели его эмоциональный аспект. Апостол Павел говорит вещи, которые, может быть, он предпочел бы и не говорить, но это церкви очень близкие для него, и эта ситуация очень близкая для него, потому что Евангелие Иисуса Христа в галатийских церквях подменяется лже-евангелием. Помните, мы в прошлый раз сказали о том, что никакого другого Евангелия не существует. Евангелие есть только одно. Все остальное — это люди, которые извращают Евангелие. Помните, мы с вами читали о том, как солнце превращается в тьму, как луна превращается в кровь. Мы с вами говорили о том, что само слово «извращают», «превращают» указывает не только на превращение в противоположность, а на изменение характера. То есть то, что получается у галатов, это уже в принципе не Евангелие. Апостол Павел говорит об этом сначала с эмоциональной стороны, потом с богословской стороны. 6 стих 1 главы послания к галатам. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие, вот это слово, превратить или извратить благовествование Христово». И это другое Евангелие, это Евангелие благодати плюс еще чего-то. Мы с вами часто говорим про атеизм, про атеистов. Атеисты, в принципе, отрицают существование Бога, соответственно, и христианскую веру тоже, и мы понимаем опасность такого заблуждения. А вот галатийское лже-евангелие, которое не Евангелие вовсе, это не отрицание евангельских фактов. То, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, конечно, галатийские христиане принимают. Они принимают и факты Рождества, жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа. Они принимают спасение по благодати. Вот чего не хватает у них, это понимание спасения только по благодати. Потому что у них получается, что надо жить по благодати или получить спасение, точнее, по благодати, и плюс к тому еще соблюдать, исполнять закон Моисеев. И 8 стих 1 главы очень суров, дальше эта мысль развивается в 9. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». И буквально это означает «да будет он проклят». Да, ни больше, ни меньше, друзья. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Это очень и очень серьезно. Он повторяет это дважды. Смотрите, если сейчас вдруг здесь, в этом эфире или где-то еще, я начну вам говорить, а я понимаю, что многие из вас давно слушают эти передачи, и вы относитесь ко мне с определенным уважением. Но если я начну говорить о том, что вот кроме Евангелия Иисуса Христа, кроме благодати Христа, нужно с вашей стороны еще что-то, вы будете иметь полное право вместе с апостолом Павлом сказать то, что он сказал в 8 и в 9 стихах. Однако апостол Павел понимает, что вот такой взгляд ставит его в очень неловкое положение. Людям нравится проповедовать Евангелие, в которое включены дела. Потому что, проповедуя такое Евангелие, люди чувствуют себя ценными. Я что-то делаю, я чего-то заслуживаю. Я слушал недавно проповедь. Очень хорошо человек говорил, очень хорошо человек все объяснял, но в какой-то момент он замечательным голосом, замечательно поставленной дикцией стал говорить о том, что да, и теперь для того, чтобы Богу было приятно с нами общаться, наше дело посвятить себя Богу. Наше дело служить Богу. Тогда Он нас примет. Нет, друзья, Он принял нас тогда, когда мы обратились к Нему. Вопрос, примет Он нас или нет, уже не стоит. Он уже принял нас. Мы служим Богу не для того, чтобы Он принял нас, а потому, что Он уже это сделал. И это очень важная история. Людям порой бывает сложно покаяться, именно потому, что они не понимают, не оценивают, насколько они на самом деле плохие. Нам кажется, что мы очень хорошие, что мы замечательные. Вот здесь нужна определенная такая переоценка. И апостол Павел понимает также, что за эти взгляды его будут критиковать. Кстати, и сегодня, если вы просто говорите Евангелие, вас будут критиковать меньше, чем если вы начнете проповедовать, что мы грешники и наше спасение только в Иисусе Христе. Проповедь человеческой греховности на самом деле очень непопулярна. Кто-то даже скажет, что она унизительна. Но унижая себя, мы возвышаем Господа. Апостол Павел отвечает на обвинение в том, что вот его проповедь не согласована с какими-то людьми. Помните, мы уже читали его слова о том, что он апостол не от человеков, то есть не от людей. Он не поставлен людьми, он не обучен людьми. Его поставил сам Бог. Он возвращается к этой мысли в следующих стихах. 10 стих 1 главы послания к Галатам. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Апостол Павел действительно пытался угождать людям, и у него это неплохо получалось. Он может с полным авторитетом говорить о соблюдении закона. Ну, потому что он попробовал. Потому что он был, как он сам скажет о себе, послание к филиппийцам, по праведности закона непорочный. Представляете себе такое сказать? Вот он имел на это право. И он рассказывает свою историю. Перед нами личная часть послания апостола Павла. С 11 по 24 стих 1 главы он будет фактически рассказывать историю своего христианского роста. Дальше он будет говорить о своих отношениях с Иерусалимской церковью. Ну и, наконец, он будет говорить о своих отношениях с апостолами, в том числе с апостолом Петром. Вот 11 стих 1 главы. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Откровение, апокалипсис. Отсюда происходит слово апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, как последняя книга Священного Писания. Но апостол Павел также получил откровение, и это откровение пришло непосредственно от Бога. Он не сдавал экзамены, хотя при этом он был человеком весьма ученым. Скажу больше. Среди иудейских проповедников того времени он был, возможно, одним из самых ученых и при этом самых молодых. Это был подающий надежды юноша. Мне кажется, что если бы мы с вами встретились с Савлом до его обращения, многим из нас он бы не понравился. Он ревностно отстаивал иудаизм, и он знал иудаизм. Многим из нас говорить об иудаизме бывает трудно, потому что мы его не знаем. Наши слова при этом оказываются далеко не столь авторитетными, какими они могли бы быть, если бы мы действительно были в теме. Вот, друзья, апостол Павел был в теме. 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Я, как часто делаю, начну с конца. Апостол Павел говорит о том, что он преуспевал в иудействе, он знал предания, он знал то, что сегодня мы иногда, ну, не совсем справедливо, конечно, называем Ветхим Заветом. И он готов был защищать предания, думая, что он защищает Бога. И вот на пути в Дамаск с ним происходит эта история, когда сам Христос обращается к нему и говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это Деяния апостолов, ну, например, 9 глава. 4 и следующие стихи. Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Апостол Павел был похож на футболиста, который в ожесточенной борьбе завладел мячом и решил, наконец, забить этот определяющий исход матча гол. И он ведет мяч, и он обходит одного игрока, другого, третьего. Удар! Гол! И вот тогда этот футболист понимает, что гол он закатил в свои ворота. Красивый гол? Да. Эффектный? Возможно, да. Но тот факт, что гол в свои ворота, все остальное просто опровергает. Вот когда апостол Павел говорит с галатами, он видит в них себя. Он понимает, что кто-то из этих людей, ну, особенно те, кто пришли туда и несут ложное Евангелие, которое вовсе не Евангелие, вот он понимает, что кто-то из них лжецы. То есть они знают, что лгут, и все равно делают это. При этом он также понимает, что кто-то, используя современную терминологию, просто простодушно повелся. Вот этот человек, который так повелся, он похож на игрока, который завладел мячом, который обходит одного, другого, третьего, и вот-вот загонит мяч в свои ворота. Именно поэтому апостол Павел рассказывает свою историю. Он как бы говорит: я был там, я был на этом месте, но со мной произошло нечто важное. Апостол Павел в те времена, когда был еще Савлом, считал, что он может жить лучше и лучше и лучше. И тогда Бог будет расположен к нему более и более. И тут до апостола Павла дошло. Нет, он не может жить лучше. Единственное, что может и должно произойти, так это то, что Христос будет жить в нем, и Христос будет жить через него.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот когда пришло это осознание, когда произошла у него эта встреча с Богом, тогда, да пусть он сам нам об этом расскажет, читаем 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам?» Вот это действие Бога, это избрание со стороны Бога. И интересно, что избрание это произошло не на пути в Дамаск. Избрание это произошло от утробы матери. Павел, Савл, с самого начала был избран, хотя этого не осознавал. А дальше Бог открывает Иисуса Христа. И опять это слово, тот же корень, который мы видели в слове «откровение». Почему «откровение»? Потому что Бог открывает Сына Своего Иисуса Христа. Так же, как, кстати, в самой книге «Откровение Иоанна Богослова». Это не «откровение Иоанна», это «откровение Иисуса Христа». И вот апостол Павел получил это откровение, получил также повеление благовествовать язычникам. И что дальше? Читаем текст. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Мы будем еще говорить о духовном росте апостола Павла. Время в Аравии. А это, между прочим, Аравийская пустыня. Это было непростое время, как, кстати, и потом время, которое Павел провел в своем родном городе Тарс. Я обращу внимание на пустыню. Смысл заключается в том, что Бог обучает своих служителей в пустыне. Вот как-то это у Бога так установлено. Как-то Он решил так делать. Вспомните Авраама. И Павлу, конечно, хорошо знакома была история Авраама. Моисея вспомните. Вспомните пророка Илью, который ощущал и свое одиночество в пустыне, но оказалось, что Бог с ним. Вспомните Иоанна Крестителя. Вспомните, кстати, еще и искушение, которое прошел наш Господь в пустыне. Знаете, мне иногда жалуются. Вот я прохожу, говорят, через духовную пустыню. И я в ответ задаю такой вопрос. Я говорю, а эта пустыня какая? Это пустыня твоего непослушания и неверия? Или это пустыня твоего обучения? Это две разные пустыни. Иногда Бог проводит нас через пустыню для того, чтобы нас учить. Кстати, оговорюсь, что иногда бывает, ну, как в случае Моисея. Сначала это пустыня непослушания, неповиновения, но Бог ее преобразует, и она становится совершенно другой пустыней – обучения. Если Бог ведет вас через пустыню, не думайте, что все плохо. Скорее обращайтесь к Богу с вопросом, почему оно так? Зачем вот эта пустыня в моей жизни? 18 стих 1 главы послания к Галатам. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу». Тут интересная история. Апостол Павел клянется в том, что он не лжет. Причем клянется он пред Богом. Он отлично понимал, что такое клятва. Как клятва устроена и насколько опасна ложная клятва, ложное обещание. Апостол Павел пишет о том, что это слово он получил от Бога. Помню, в университете мы изучали основы религиоведения. Я не помню точно, как назывался тогда этот предмет. И у нас был преподаватель, который очень много всего заумного говорил, и многие из нас этому верили. Я был уже христианином и все равно верил. И я помню, как преподаватель объяснял нам, что Павел оказался настолько гениальным, что ему удалось сочетать еврейскую религию и греческую философию. И в результате получилось христианство. Интересно звучит, не так ли? Еврейская религия, которая сочетается с прогрессивной греческой философией. Но апостол Павел говорит, не-не-не, ничего подобного. Вот то, что я вам возвещаю, я это получил от самого Бога. Я нигде этому не учился. Павел, где твой диплом? Бог мне дал диплом. Правда, потом появится еще один вопрос, и к нему мы подойдем уже в следующий раз. А насколько соответствует то, о чем говорит апостол Павел, учению, которое мы находим у других апостолов? Потому что всякий может сказать, вот Бог мне дал это знание. К сожалению, сегодня, в наше современное время, многие могут совершенно спокойно дать клятву по этому поводу. Для Павла такое было немыслимо. Поэтому его клятве мы действительно можем верить. Но все равно остается вопрос. Павел, а вот то, что ты говоришь, то, что ты проповедуешь, оно как-то сочетается и не противоречит оно тому, что говорят апостолы. Но мы к этому еще вернемся. 21 стих. «После сего отошел я в страны Сирии и Киликии». Он вернулся домой. Он был из Тарса. Пройдя через Сирию, он вернулся к себе домой в Тарс и был там на протяжении долгого времени. Интересно замечание, которое мы находим в заключительных стихах главы. Вы помните, что апостол Павел, будучи еще иудаистом, Савлом, был на хорошем счету. А вот, став христианином, он далеко не сразу был на хорошем счету. Необходима была выработка определенного доверия. Более того, когда Савл пришел в Дамаск, а потом пришел в Иерусалим, я думаю, что его не готовы были принять. В Иерусалиме его, в конце концов, приняли только потому, что Варнава сказал свое слово. Почему? А вот 22 стих. «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». Я представляю себе христиан того времени. Савл?
Это который?
Это вот тот деспот? Это вот тот изверг? А Савл потом назовет себя извергом в первоначальном значении этого слова, то есть рожденный прежде времени. Мы с вами это уже читали в первом послании к Коринфянам. Это он? Я думаю, что сначала у церкви было недоверие к этой вести. Ну, казалось, что такого не может быть. Потом, когда недоверие проходило, они понимали очень простую истину. Такое может быть, но лишь в одном случае. Если Бог действует в этом человеке, если Бог действует через этого человека. И поэтому они прославляют Бога за Павла. Вот это та история, которую мы видели в самом начале послания, когда апостол Павел говорит о себе, что апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Это та же история, которую он продолжает, и мы сегодня читали: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». И он опять говорит: «Знаете, друзья, по человеческому разумению, по человеческим меркам, это было бы невозможно». И церкви это понимали. Но не может столь негативно настроенный, столь враждебно настроенный человек так быстро измениться. Здесь должно быть действие Божие. То есть, либо я не верю в то, что это произошло, либо я должен признать, это от Бога. И они выбрали второй путь. 24 стих еще раз. «И прославляли за меня Бога». А теперь мы подходим к большому-большому вопросу. А вдруг то, о чем говорит апостол Павел, то, что он получил от Бога, вдруг оно на самом деле не от Бога? Вдруг у Павла, бывшего Савла, другое Евангелие? Первый стих второй главы послания к Галатам. «Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой у Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Здесь есть вопрос хронологии. И как в ситуации с авторством послания, временем написания послания, так и здесь существуют разные варианты восстановления этой хронологии. Естественно, одно из важнейших событий в этой хронологической последовательности – это Иерусалимский совет, который описан в книге «Деяния апостолов», 15 глава. Как раз на Иерусалимском совете эта тема проповеди язычников была основной темой. И апостол Павел задает вопрос: вот не зря ли я говорю, не зря ли я проповедую? Значит, к тому времени он уже проповедовал. Я думаю, вы догадываетесь, каков был ответ. Ну а прочитаем мы его уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.